Поздравляю вас с открытием 39-го сезона. 39 лет – это огромная цифра, почти полвека. Ну, конечно, молодые люди, сидящие здесь в среднем зрительном зале, они, так сказать, рассматривают это как очередное открытие дома. И правильно. Ну, наше поколение смотрит на это несколько иначе. Мы оглядываемся назад, вспоминаем себя молодыми, потому что прожили мы трудную, интересную творческую жизнь. И помним, как мы бегали молодыми актерами в Цедри, на Пименовской, когда он еще был в подвале. Многому там научились, многое видели. Это было очень нам, молодым, полезно. И мы уверены, что молодые люди, которые будут приходить сюда, тоже будут много знать, много видеть и много поучительного будут видеть здесь, на этой сценической площадке. Теперь мы уже не в подвале. Видите, какое замечательное здание, какой великолепный зал. И, конечно, мы будем стараться сделать это интересно, чтобы народ и молодежь, главным образом, сюда ходила с интересом, чтобы ей хотелось сюда приходить. Сегодняшний сезон, он необычный. Он посвящен великой дате, столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мне кажется, что к этой дате все работники искусств нашей великой страны будут рапортовать отличными спектаклями, фильмами, музыкой, живописью и так далее. Наш вечер сегодня проходит под лозунгом, вернее, под девизом «Искусство принадлежит народу». Вот эти простые слова, сказанные великим Владимиром Ильичом Лениным. Они гениальны. Гениальным человеком сказанные, поэтому они так просты. Но мы подчас как-то привыкли к этому и подчас забываем этот глубочайший смысл всего этого дела. И поэтому мы часто огорчаемся, когда мы недостаточно интересно работаем в искусстве, и народу не очень это нравится. И несмотря на то, что народ хозяин, и ему принадлежит искусство, он часто от него отказывает. От плохого искусства, которое он иногда видит. И это огорчает не только народ, для которого мы фактически существуем. Ибо без народа нам, работникам искусств, просто нечего делать. Мы не можем существовать без народа, без нашего замечательного народа. И поэтому хотелось бы, чтобы не огорчался наш народ, чтобы ему искусство действительно ему принадлежало, и чтобы он, так сказать, радовался этому искусству, и мы поменьше огорчались, а побольше радовались и приносили большую радость нашему народу. Вот это, мне кажется, главное для нас всех, и сидящих в зрительном зале, и не сидящих, а работающих по всей нашей стране, и для нас всех. Вот если мы этого, так сказать, будем об этом помнить ежедневно, то я думаю, что мы не будем огорчать нашего хозяина, народ, которому принадлежит это искусство. Сейчас я передаю слово для приветствия председателю ЦК Союза работников культуры Михаилу Васильевичу Пашкову.
Дорогие товарищи, я большой честью для себя считаю выполнить поручение президиума нашего ЦК и правления нашего дома. Я говорю нашего, потому что он действительно наш. И если сейчас было сказано вам о том, что мы живем, как сказать, сейчас лучше, Вот не в подвале, а уже, как говорят, условия значительно лучше, то я могу вам сообщить следующее, что недалеко то время, когда условия здесь будут еще лучше, потому что принято решение о большой реконструкции этого здания, где значит, вы будете иметь возможность собираться в лучших, благоустроенных условиях, во всех отношениях, и где могли бы прослушивать те или иные большие дела, связанные с искусством для народа. Я хотел бы вам сказать следующее. Нам очень приятно, когда Центральный дом, дом работников искусств уже известен не только в нашей стране. Вот я недавно только был в ГДР и встречался с товарищами значит, в аналогичном доме. Нам говорят, вот нам очень приятно, когда у вас очень много делается в Доме работников искусств, что там большая тяга молодежи, работников искусств и в этот дом. Нам хотелось опыт изучить. Мы уже договорились, они приедут сюда изучать. Я это говорю для того, что, товарищи, хотелось бы, чтобы Дом работников искусств, его авторитет, его усиленная работа был бы так построена, чтобы всегда у нас был полный зал, так как сегодня. Поэтому разрешите сегодня, в день этого замечательного праздника, я скажу, это хорошая традиция правления стала, когда они ежегодно открывают так торжественно этот день, приближаясь к замечательной дате, к столетию со дня рождения. Хотел, чтобы эти все годы, 69-й, 70-й, и этот год шел именно под этим девизом «Искусство народа, искусство ленинское». Разрешите сердечно вас поздравить и пожелать вам больших успехов в большом и плодотворном деле на благо нашего советского народа.
Так как мне тут помогают еще товарищи, просто беспокоятся, что я утомлюсь, так вот, я предоставляю слово заслуженной артистке Толмачевой, и она будет объявлять следующий номер.
Может, Томас, может, да. А возьмите.
А, вот оказывается, он не включен.
Сейчас на сцене должен выступать артист Георгий Сорокин, заслуженный артист РСФСР.
Владимир Маяковский и Джон Рид о Ленине. И в город уже заплывающий салом, вдруг оттуда из-за Невы с финляндского вокзала по Выборгской загрохотал броневик. И снова ветер свежий и крепкий валы революции поднял в пене, литейный залили блузы и кепки. Ленин с нами! Да здравствует Ленин, товарищи! И над головами первых сотен вперед ведущую руку выставил: сбросим эздечество обветшавшей лохмотьи! Долой власть соглашателей капиталистов! Мы голос воли низа, рабочего низа всего света! Да здравствует партия, строящая коммунизм! Да здравствует восстание за власть Совета! Ешь ананасы, рябчиков, жуй, день твой последний приходит буржуй. Штыками тычется чирканье молнии, матросы в бомбы играют, как в мячики. Откуда дрожит взбудораженный Смольный? В патронных лентах внизу пулеметчики. Кто мчит с приказом? Кто в куче спорящих? Кто щелкал затвором на левом колене? Сюда, с того конца коридорища, пошел бочком незаметный Ленин. Уже Ильичом поведенный в битвы, еще не зная его по портретам, толкались, орали, острее бритвы солдаты друг друга крыли при этом. И в этой желанной железной буре Ильич, как будто даже заспанный, шагал, становился, и глаз сощуря вонзал, заложивший руки за спину, в какого-то парня в обмотках лохматого. уставил без промаха бьющий глаз, как будто сердце с-под слов выматывал, как будто душу тащил из-под фраз, и знал я, что все раскрыто и понято. И этим глазом, наверное, выловится и крик крестьянский, и вопли фронта, и воля нобельца, и воля путиловца. Было ровно 8:40, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума Второго Всероссийского съезда Советов и Ленина, великого Ленина среди них. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов и ждал, по-видимому, не замечая нараставшую овацию. Когда она кончилась, он коротко и просто сказал: «Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка». Новый потрясающий грохот человеческой бури. Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь. Его голос был с хрипотцой и звучал так ровно, что казалось, он мог звучать без конца. Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонился вперед. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания. Джон Рид. Он в черепе сотни губерний ворочил. Людей носил до миллиардов полутора. Он взвешивал мир в течение ночи, а утром всем это фронтам кровью пьяным, рабам всякого рода в рабство богатым отданным, власть советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным.
Представляет исполнителю роли Владимира Ильича Ленина Юрию Каюрову. Вот, пожалуйста. Юрий Каюров играет роль Владимира Ильича Ленина в фильме «6 июля». Это новый фильм, который снят по сценарию Михаила Шатрова. Новый, так сказать, вклад в «Лениниану». Партийное, очень страстное произведение. Вот артист Каюров, наверное, расскажет нам о твоей работе в этом фильме, да?
Нет, я, может быть, не буду, дорогие товарищи, занимать ваше внимание рассказом о своей работе. Дело в том, что эта высокая трибуна должна была сегодня быть предоставлена режиссеру-постановщику этого фильма «6 июля» Юлию Карасику. Но, к большому сожалению, Юлий Юрьевич Карасик заболел. Он сильно болен, он не смог прийти сегодня. И, в общем, это вот большую обязанность несколько слов сказать по поводу нашей, в общем, недавно законченной работы, предоставили мне. Я хочу с чего начать. Вот мы сегодня действительно, как сказал Лев Наумович, собрались вот под этим девизом: «Искусство принадлежит народу». Вот эта мысль о том, что произведение искусства, предмет искусства должны стать принадлежностью народа, мне кажется, в общем, не покидало нас на протяжении всей нашей работы. Потому что, естественно, мы должны были отнестись к этому с большой ответственностью, в предстоящей нам работе над фильмом «6 июля». И вот я, например, лично, как человек, которому предстояло создать образ Владимира Ильича в фильме «6 июля», я, конечно же, понимал ту громадную ответственность, какая стоял передо мною, и я вот перед собой ставил такую задачу. Одну из задач непосредственно по созданию образа, еще, так сказать, мною такая двигала, что ли, ну, сверхзадача. Вот что можно сегодня, вот каким сегодня, именно в сегодняшний день, какой найти путь к человеческим сердцам, к сердцам зрителей, которые придут смотреть твою работу, которые придут смотреть то, что ты создал, то, что сделал ты. И мне показалось следующее, что, в общем, наша работа заключается, вероятно, еще в очень немаловажной степени и от того, вот какой верный путь ты найдешь, какие подходы, вернее, ты найдешь, чтобы, вот, так сказать, достигнуть этой цели. Достигнуть цели, чтобы твое произведение искусства стало принадлежностью народа. Конечно, прав Лев Наумович, который говорит, что народ не всякое произведение принимает в свои сердца, не всякое делает своей принадлежностью. И вот перед нами работа, фильм «6 июля». С чего начать? Каким путем пойти, чтобы сегодня твои мысли, твои чувства стали бы мыслями, чувствами сидящих в зрительном зале? В зрительном зале. Мне кажется, что, в общем, я не скажу, конечно, ничего нового, не открою, наверное, но что путь единственный – это путь через большую правду. Через правду характеров, событий, которые происходят в том или ином произведении. И вот поиски этой правды, истинной правды, в большом, в настоящем понимании этого слова, и как-то, в общем, руководили нами в нашей работе. Потому что мы получили, во-первых, очень интересный драматургический материал. Михаил Шатров, на мой взгляд, создал удивительное какое-то произведение. Оно называется у него «Опыт документальной драмы». Перед нами документ, факт, исторический факт. Карасик и вместе с ним оператор Суслов, так сказать, поняв замысел драматурга, сценариста, тоже, так сказать, пошли вот по этому пути. Они снимали картину буквально хроникально, так сказать, отталкиваясь от того, чтобы это все было по-настоящему правдиво, по-настоящему ничего, чтобы не было придумано. Передо мной стояла задача ничего не сыграть, ничего не играть в этом фильме, в этой роли. Это естественно, надо было прожить, вероятно, продумать, прочувствовать каждую секунду твоего пребывания на экране. Каждую секунду. И вот, так сказать, где-то вот сюда вот мы шли, в эту сторону мы толкались, значит, вот этим мы руководствовались в своей работе. Конечно, вот у нас было единственное желание, чтобы, в общем, так сказать, биение наших сердец на экране получили бы такой же, в общем, отклик в зрительном зале, чтобы биение наших сердец отозвалось таким же биением в сердцах нашего зрителя. И вот сейчас, когда фильм выходит на все экраны, он на днях буквально выходит на экраны Москвы и всей страны, у нас есть единственное такое пожелание у нас, у создателей этой картины, пожелание, чтобы наше произведение сегодня нашло бы настоящий большой путь в зрительские сердца. Вот все, что я могу сказать.
Композитор Александр Николаевич Холминов. В музыке Александра Николаевича Холминова звучит музыка народа, тема революции. В его песнях, симфонических произведениях «Возле оптимистическая трагедия». Выступает заслуженный артист Якушев, солист Всесоюзного радио и телевидения Юрий Якушев.
Дорогие товарищи, разрешите мне начать свое выступление с песни, которая мне особенно дорога, хотя я написал ее давно. Это песня на слова Юрия Каменецкого, песня о Ленине. Исполнит ее солист Союзного радио, заслуженный артист республики Юрий Якушев.
Цветенье, Ленин, это победа.
Одну песню исполнить, которая близко примыкает к ленинской теме. Эта песня называется «Октябрь 17-го года» на стихи Матусовского.
Ветер, считай, что мы с тобою, друг, три жизни прожили на свете, идут нелегкие года. Шумит над миром непогода, он не кончался никогда, он не кончался никогда, октябрь 17-го года. Чтоб не случилось, мы бойцы, и мы до той поры солдаты, покуда зимние дворцы еще не все на свете взяты, идут нелегкие года. Шумит над миром непогода, он не кончался никогда, он не кончался никогда, октябрь 17-го года. Захватывая дух, простор пред нами бесконечный, и значит мы с тобою, друг, мобилизованы навечно, идут нелегкие года. Шумит над миром непогода, он не кончался никогда, он не кончался никогда, октябрь 17-го года. Он не кончался никогда, он не кончался никогда, октябрь 17-го года.
Представляем вам удивительнейшего, на наш взгляд, человека, академика Аксель Ивановича Берга. Очень интересен жизненный путь Аксель Ивановича. Он начал от морского офицера-подводника, и сейчас это крупнейший ученый в области кибернетики. То, что кибернетика стала одной из ведущих отраслей наук, большая заслуга принадлежит Акселю Ивановичу Бергу. Вот мы ему представляем слово.
Карл Маркс писал: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». Вот мне приходится заниматься в области науки последние 50 лет. Это не так уж много, конечно, но все-таки. И вот мы пытаемся в одной из самых трудных областей науки, математики, электроники, информации и кибернетики достигнуть вершин науки. Темпы развития современной науки определяются, конечно, темпами развития современной электроники. Благодаря этому мы имеем успехи в космосе, имеем другие успехи. И все-таки мы еще недостаточно сделали. Я бы очень хотел, чтобы мы, союз, который давно между наукой и искусством союз заключен, его бы укрепили еще. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать еще Гюстава Флобера, который примерно в то же время, что и Маркс, писал: «Чем дальше, тем искусство становится более научным, а наука более художественной. Расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь на вершине». И вот я думаю... Но я хотел бы отметить, что разница между наукой и искусством заключается в том, что существуют так называемые классические бессмертные произведения искусства. Мы все преклоняемся перед Леонардо да Винчи и другими художниками. Мне в Италии пришлось быть длительное время. И все свободное время я провозил, конечно, в музеях. А когда бывал в Милане, то в Ла Скала. И слушал великолепное пение. Ну, Италия, конечно, замечательная страна. И там искусство сочетается с наукой. Не везде это, конечно, делается. И кое-где искусство противопоставляется науке. Но вот я представляю от науки кибернетику за последние вот примерно 10 лет. Мы немножко задержались ее развитием. В связи с тем, что считал, что эта наука, так сказать, противоречит диалектическому материализму. Но я уже говорил, что между искусством и наукой имеется существенная разница, заключается в том, что есть бессмертные творения искусства в области литературы, изобразительного искусства, музыки и так далее. И никогда эти бессмертные творения не будут забыты человечеством, независимо от того, в каком году мы к ним будем возвращаться, сейчас, через 200 лет и так далее. А в науке все утрачивает значение через несколько лет. И мы это твердо знаем. То, что сегодня верно, завтра чуть-чуть неверно, а через несколько лет оказывается совершеннейшей галиматьей. Это, оказывается, мучность научных работников. И мы это твердо знаем. В особенности в области электроники, которая движется особо высокими темпами, в отличие от других замечательных наук, вроде, скажем, истории или педагогики и так далее, которые немножко сократятся. Особенность заключается в том, что революция, которая произошла примерно так в 20-30-х годах, когда появилась электроника, и вторая революция, гораздо более важная, конечно, чем букопечатная, которую Гутенберг, как известно, начал распространять в 1440 году, а книга печатная у нас до сих пор не очень распространена, у нас нет бумаги, есть там электроника, в отличие от этих отсталых наук, двигается темпами примерно 30-40% в год. Но я могу сказать по секрету, что за последние 15 лет наши радиоэлектронные и электронные промышленности выросли в 50 раз. Я бы не сказал, что наша осведомленность в области истории и педагогики тоже выросли в 50 раз. Некоторые науки топчутся на месте. И мы сейчас с методами кибернетики, математики, электроники там тоже делаем революцию. Мы работаем очень много в области внедрения кибернетических методов, которые направлены на повышение эффективности человеческого труда во все области. Больше всего меня беспокоит это воспитание молодежи. Но что общего между кибернетикой и воспитанием? Я вам задам один вопрос. Чем отличается живое от мертвого? Так вы ни черта не знаете, я вам скажу. Следующее. Значит, все живое имеет потребности. Может, кто-то подрывает? А неживое потребности не имеет. Когда мы умираем, то потребность кончается. И это достоверно. Я могу по этому поводу много чего говорить, что иногда делаю. Но в данном случае я только хотел сказать, что задача наша в том, чтобы воспитать нашу молодежь так, чтобы у нее появились потребности интеллектуальные, потребности эстетические, потребности моральной жизни, потребности строить коммунистическое общество, чтобы они не боялись труда, чтобы знали, что их благо есть благо общества, благо семьи, благо нашего всего народа. Я не уверен, что всегда это делается. Иногда образование ставит во главу угла. И говорят, что самое главное – это образование, знания, умения, навыки и так далее. Это совершенно неверно. Надо воспитать потребности к знаниям, и тогда они появятся. Вот тут искусство, литература и так далее, и наука должны идти вместе. И я очень рад буду, если мы заключим такой союз на ближайшие годы. Я уверен, что вы, так же как я, не верите в думающие, мыслящие машины, машины, которые могут заменить художника, литератора, поэта и так далее, и так далее. Конечно, совершенно ерунда, машины необычайно глупы, но они могут помочь нам перерабатывать информацию. И я уверен, ну, моя мать была тоже художницей, и жена моя кончила Академию художеств по у Кордовского по портретной живописи. Я когда-то играл на скрипке, а потом во время гражданской войны потерял пальцы, и скрипка кончилась. Ну и так далее. Значит, я очень люблю искусство, литературу и хорошую музыку. Хорошую. А бывает и неважное. Почему-то по телевидению, я не знаю, есть ли кто-то посетитель телевидения, предпочитают показывать какие-то кошмарные джазы. А я люблю плохое воспитание, по-видимому. Во мне воспитала моя мать, итальянка, художница профессиональная, потребность к красоте. И я люблю классическую музыку, я люблю Чайковского и так далее. Я люблю хороших артистов. Ну, и не люблю всякое кривляние. Не люблю бородатых молодых людей, не люблю девушек, которые курят. Потому что они курят. Потому что это очень важно. Потому что мы обучили электронные машины ставить ранний диагноз рака легких. Сейчас, чтобы поставить диагноз рака легких старинными методами, методами каменного века, ну немножко позже, там 50 лет назад, при помощи рентгена, надо сделать 30 снимков этих. Причем при каждом снимке, который длится 2-3 часа, вас... так сказать, всаживают некоторое количество квантов рентгена, которые не очень полезны. А 30 снимков вполне достаточно, чтобы здоровый человек заболел бы раком. Вот мы лет 10 работаем в области обучения электронных машин постановки диагноза рака легких. И обнаружилось, что старички поумнели и перестали курить. А сейчас курят прекрасные девушки в институтах, в университетах, считая, что это единственный способ покорить мужчин. А потом заболевают через 10-15 лет раком легких. Сейчас рак легких – самая страшная болезнь для молодых курящих женщин. Я бы очень хотел, чтобы здесь, в отношении искусства и науки, был бы союз. Я очень хотел бы, чтобы наши прекрасные девушки, женщины, как известно, 82% врачей у нас – женщины, мужчины недостойны этой профессии. Как известно, столько же процентов у нас женщины-учителя, мужчины тоже не доросли до этого, по-видимому. Но если будут женщины курить, то они скоро умрут и опять в своих правах восстановятся мужчины. Вот по этому поводу надо было написать кое-что. И кроме того, я бы очень просил нам помочь. Вот сейчас у нас существует такая тенденция, немножко много иногда не только говорить, но и выпивать. У нас не очень много, но все-таки 20 миллионов алкоголиков зарегистрировано. Это порядочно. Причем вот я работаю в Академии наук, и вокруг всех институтов наших устроили сейчас пивную. Кто-нибудь зашел бы и написал бы, что там происходит. Это в центре математический институт, институт кибернетики, институт кристаллографии, институт квантовой механики и так далее. И там в центре, на улице Губкина, поставили такую пивную. Но никто там пиво не пьет, а пьет водку. И оставляют бутылки тут же. И это в центре академических институтов. Вы бы написали об этом. И может быть немножко меньше, может алкоголики скорее сопьются, это будет очень хорошо. А кроме того, они не будут оставлять всякую дрянь за собой. Я за то, чтобы был союз между наукой и искусством.
Сам самый обаятельный русский бас. Так называли Ивана Ивановича Петрова за границей. Ну, я думаю, что мы против этого возражать не будем и присоединяемся к этому с удовольствием. Слово предоставляется народному артисту СССР Ивану Ивановичу Петрову. Аккомпанирует ему заслуженный артист РСФСР Семен Клементьевич Стучевский.
Широкая матушка.
В этом доме нам всегда были приятны и дороги, когда в гости к нам приходили наши любимые авиаторы. Здесь любил встречаться с друзьями Чкалов. И мы с радостью сегодня встречаем у нас в Цедри одного из наследников чкаловской смелости, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, героя Советского Союза, Георгия Константиновича Масалова.
Спасибо. Я вот всегда завидую артистам. Ну вот и сегодня завидую, потому что вот для того, чтобы мне, скажем, сейчас продемонстрировать было бы перед вами свое искусство, по меньшей мере потребовался бы аэроплан, значит, здесь на сцене. Вот. А поскольку у меня, значит, с собой его нет, вот я и думаю, значит, тоже я вам должен сказать, потому что аудитория здесь очень авторитетная, и я не имею права задерживать ваше внимание, понятно, по пустякам. И мне бы хотелось сказать вам следующее, что мы не можем жить без вас. Вы нам нужны как воздух, как пища. Вы и ваше искусство. И это все знают. И, видимо, то, чем является искусство для человека, не может заменить ни одна форма воздействия на человека. Вот мне приходилось наблюдать, как люди совершенно в различных ситуациях жизненных поют. Вот мне, например, приходилось наблюдать, как на далекой-далекой Чукотке девушки, через руки которых проходят десятки и сотни килограмм золота, на шихто обогатительной фабрики, значит, все золото в конце концов проходит через их руки. Как эти девушки, очищая или производя последнюю очистку золота, пели. И вот казалось, что с их песней С их песни появляется не только золото, а с их песни чувствуется вообще красота человеческой души. И как-то казалось, это золото в их руках еще более чистым, еще более ярким, еще более блестящим. Или мне, например, приходилось слушать одного самодеятельного певца, когда мы ехали на катере начальника строительства Красноярской ГЭС по уже почти заполненному морю. Это море глубиной в то время 90 метров, значит, стесненные с двух сторон дивными горами и вот той совершенно неописуемой красотой, какую являла в прошлом году, значит, золотая осень в Сибири. И вот на фоне вот этой еще достраивающейся или заканчивающейся в строительстве плотины, на фоне вот этого совершенного великолепия природы, вдруг раздалась песня. Она, может быть, не была, а может быть, она была даже такой же красивой, вот как только мы сейчас слышали. Потому что она являла собой какой-то крик человеческого восторга. Восторга по поводу того, что человек вот построил вот эту плотину, потому что ему просто хорошо от того, что он создал. И вот я, например, верю в те первые сообщения, которые мы узнали от журналистов, когда Юрий Алексеевич Гагарин, сказали они, спускаясь на парашюте, пел. Потом он и сам рассказывал, что да, конечно, он пел, он нам всем рассказывал, мы его все знали близко. Но я верю ему еще и потому, что я помню тоже себя, помню еще и совсем мальчиком, 15-летним мальчиком, делающим первые шаги на самолете. Я помню, как вот тогда еще были самолеты поршневые, и тогда вот, кто помнит, значит, летали и на капоте был незакрытый цилиндр первый, значит, верхний цилиндр, и у него вот клапана, вот так вот, значит, вот работали два клапана, впускной и выпускной. И вот, значит, так довольно быстро в зависимости от режима работы двигателя. И вот я помню еще тогда, вот почему-то вот эти клапана, казалось, отбивали такт. Поэтому, когда видел эти клапаны, хотелось петь, и непременно пел, не пел голосом, не пел для аудитории, но пел для себя, пел мысленно. И непременно, значит, вот в мозгах какая-то, значит, мелодия, она непременно, значит, вот в такт вот этому движению клапанов звучала. Звучала, видимо, потому что человек не может жить без песни. Потом мне приходилось наблюдать самого же себя, например, в минуты полета, когда кажется, наступило минутное затишье, что ли, или разрядка, что ли. Вот, например, мне пришлось в своей жизни летать выше всех в мире. Надо сказать, и на сегодняшний день так, потому что рекорд, который высоты мне удалось установить, еще никто не побил в мире. Так я помню, это были очень сложные и очень опасные полеты, надо прямо сказать. Но я помню, когда, значит, я снижался с этой высоты, эта высота была 35 и несколько выше километровая. Я помню, когда я снижался, то не больно, когда это кажется уже все позади, что все уже, значит, небо снова светлое, и вот уже земля приближается, и кажется, что уже завершен полет, невольно наступает вот та разрядка, в которой от всего происшедшего хочется запеть, и человек поет. И мне приходилось опять, значит, намурлыкивать какую-то песню. Даже я вам больше скажу, мне пришлось однажды в жизни быть погруженным, значит, в вертолет, значит, при этом все мои, значит, руки, ноги были привязаны к еловым, значит, еловым стволам небольших елок, поскольку не оказалось носилок, а ноги и руки у меня не могли держаться без этой привязи, поскольку, значит, так много было переломов. И когда меня погрузили на вертолет, и вертолет поднялся, то все надо мной склонились и были очень грустные. Я так смотрел на их лица, и казалось, что они не то уж хоронят меня, не то не надеются ни на что. И мне так всех стало, если хотите, просто, значит, жалко. Я запел в вертолете, значит, я лежал, значит, совсем без движения, но я запел. А потом, когда мне, значит, сделали трепанацию черепа, и тем же людям стало известно, значит, что, значит, вот что-то у Масалова с головой, значит, не в порядке, то это они ассоциировали вот с тем пением и говорят, вот не случайно, он, значит, и пел, значит, вот в то время. Не потому, конечно, не потому человек поет, что, значит, я хочу сказать, не потому он поет, скажем, в самые тяжелые моменты жизни. Он поет потому что без этого человек жить не может. Потому что искусство, и в том числе песня, является для человека, вот я еще раз повторяюсь, той самой пищей, без чего мы не можем жить. И я очень и очень поддерживаю вот выступление академика Берга в той части, во всех частях, но особенно в той части, в которой он сказал о молодежи. Вот мне думается, что мы и вы, в первую очередь, значит, мы все ответственны и за вкусы в том числе и молодежи. И мне вот до того было обидно, совсем недавно было обидно быть, значит, на концерте и слышать плохое выступление. Были плохие выступления. Это выступали не наши советские актеры, это выступали заграничные артисты. Но вы бы видели, как скандировал зал, как скандировали, значит, 17, 19, 20-летние девушки и мальчики. Мне было обидно, я уходил с первого акта, и мне было обидно за них. Почему же у них такие вкусы? Почему разве нет Петрова, разве нет Козловского, разве нет нашего советского искусства? Почему плохому искусству молодежь вдруг аплодирует? Ведь, товарищи, если подумать об этом, это трудно подумать, но это очень серьезно. Почему мы их так воспитываем, что они аплодируют плохому искусству? Мы не имеем права их воспитывать. Мы должны воспитывать в них наши советские вкусы. Мы должны в них воспитывать чувство красивого, чтобы они понимали, что вот это пение некрасивое, а вот это красивое пение. Тогда они поймут, что такое красота жизни. Тогда они сами будут созидателями этой красоты жизни. И вот мне думается, что это наша задача. Наша задача воспитывать в молодежи красоту жизни. И мне хочется вам пожелать в этом больших-больших успехов. И еще хочется сказать, что аплодисментами мы вас всегда обеспечим.
Юбилейный для нашей страны, в год 50-летия ВЛКСМ, для нас особенно важно и приятно, что на Всемирном фестивале в Софии победу одержал наш молодой пианист Владимир Бунин. Он стал лауреатом конкурса исполнителей в Софии. Вот мы приглашаем к роялю пианиста Владимира Бунина.
Сыграю вам ноктюрн Шопена.
Thank you.
Герман Иннокентьевич Ламочкин, строитель, герой социалистического труда. Сегодня, в день открытия Центрального дома работников искусств, пришел к нам человек, который очень интересно прожил, начал свою жизнь от простого рабочего до государственного деятеля. Сейчас Герман Иннокентьевич руководит крупным строительным предприятием. Мы предоставляем ему слово.
Дорогие товарищи, вы знаете, хотя я и не так много прожил, но я действительно, как говорят, родился строителем. И вот свое выступление здесь перед вами, мне хочется все-таки начать о строительстве. Вы знаете, какой большой размах строительства в Москве. И вот недавно, беседуя с французскими друзьями, я спросил их, что вам больше всех понравилось в Москве? И они мне показали на башенный кран. И действительно, вот так, если вдуматься, посмотреть вокруг, башенный кран стал символом нашего города. И вот мне по работе приходится очень часто в один день совершать большие переезды с одного конца Москвы в другой. И действительно удивляешься тому, что вокруг так называемого центра Москвы выросли новые, замечательные, большие, настоящие города. Немалый вклад строительства в Москве внес и наш коллектив комсомольско-молодежного монтажного управления номер 5 домостроительного комбината номер 1. Только за 9 месяцев этого года москвичам построено 139 тысяч квадратных метров жилой площади. Причем 13 тысяч сдано сверх государственного плана. Я должен вам сказать, что лучшие бригады монтажного управления, руководимые Володей Копелевым, Сашей Гусевым, научились строить 9-этажный дом за 18 рабочих дней. Я вам хочу сказать, что за 3 года существования и работы коллектива этого управления все до одного дома сдавались только с хорошей оценкой. Мне хочется сказать вам и о том, что для нас пришла очень большая радость. 2 недели тому назад нашему управлению, коллективу нашего управления было присуждено звание коллектива труда. Это звание мы завоевали первыми среди строительных организаций города Москвы. Но мне хочется с вами поделиться не только, безусловно, нашими трудовыми успехами. Мы очень хорошо работаем, но мы готовим, поскольку мы комсомольско-молодежное управление, мы готовим и свой подарок нашему ленинскому комсомолу. В течение этих 3 лет нашей молодежью, нашими комсомольцами на общественных началах отработано на своих домах отдыха в Отрадном здесь и в Алуште, в Крыму, на различных других сооружениях 55 тысяч человека-часов. В настоящее время мы, комсомольцы и молодежь нашего управления, строим в Красногорском районе на деньги, собранные, заработанные нашим комсомольцами, своими силами очень хороший памятник погибшим воинам при обороне Москвы. И этот памятник мы преподнесем ленинскому комсомолу 28 октября. Мы, конечно, не только хорошо работаем. Вы понимаете, что нам тоже хочется и отдохнуть, и повеселиться. Я вам должен сказать, что в нашем здании многие его, может быть, и знают уже, и видели у метро Краснопресненского. Были у нас в гостях такие товарищи, работники искусства, как Ирина Архипова, Вячеслав Тихонов, киноактер. Вот Георгий Масолов тоже был у нас в гостях. Вот. И я надеюсь, что вот эта дружба нашего коллектива, она, безусловно, будет продолжаться с работниками искусств. Я хочу вам поделиться еще одним своим событием. Буквально месяц тому назад я вернулся из поездки, в которую ездил руководителем бригады Центрального комитета комсомола. Эта поездка у нас проходила по Якутии. Причем в состав вот этой бригады у нас было 17 выпускников Московского высшего технического училища имени Баумана, участников художественной самодеятельности, так называемой концертной бригады «Орбита». И были с нами два лектора, кандидата технических наук. Значит, я вам должен сказать, что мы 30 дней пробыли в Якутии. Мы ездили и на машинах, и на автобусах, летали и самолетами, плыли пароходами, катерами, ходили очень много пешком. И за это время мы дали 38 концертов. Причем мы забрались в такие уголки крайнего севера, когда, предположим, к рыбакам, которые, у которых шла путина, и они, значит, ловили большое количество рыбы, это якуты, они многие даже по-русски не разговаривают. И вот именно вот в этот уголок наша бригада приехала, причем я вам должен сказать, с каким интересом, с каким вниманием встретили нас вот эти товарищи. Я вам скажу, что мы там дали два концерта под открытым воздухом. Шел дождь, под ногами песок, расстелили большой кусок брезента. И наши товарищи, еле укрыв свои инструменты, потому что инструменты, конечно, для музыканта самое дорогое, вот люди под проливным дождем пели, танцевали, выступали стихами. И перед нами сидели дети, маленькие совершенно дети, причем буквально с открытыми ртами, и, значит, с таким вниманием слушали каждое произносимое слово, каждую мелодию музыки. Причем я вам должен сказать, что мы поехали туда не только выступить с концертами, мы поехали за счет своих очередных отпусков посмотреть этот далекий северный край. И вот при встрече с людьми вот этого далекого края нам очень часто приходилось слышать слова: «Приезжайте к нам почаще, мы очень мало еще видим наших работников искусств у себя». Поэтому в этот торжественный и знаменательный день мне хочется от имени нас, от имени строителей, молодых строителей, пожелать вам большого счастья, больших творческих успехов молодым работникам искусств. И те, которые уже прожили жизнь, пусть их искусство всегда будет молодым, которое заслуживает народ.
Слово предоставляется секретарю комсомольской организации Большого театра, заслуженному артисту РСФСР Владимиру Никонову.
Комсомольцы и молодежь Большого театра готовятся достойно встретить 50-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического... Достойно встретить 50-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. и 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. У нас готовится очень большая программа. Часть этой программы сейчас выполняется. 21 числа был дан концерт для комсомольского актива города Москвы. 27 числа был дан спектакль «Осель», где все партии и обслуживание этого спектакля в основном были сделаны силами комсомольцев. Мы готовимся, создаются бригады для отправки в город Апатиты, создаются бригады для отправки на Дальний Восток, создается специальная Григорович вместе с Власом создают специальный номер, который будет показан 25 октября, в день пленума ЦК Комсомола. У нас молодые балетмейстеры ставят спектакли в Большом театре. Это Попко и Скотт, как ставят сказку, балет-сказку «Зеленые шары». Василев и Касаткина ставят балет «Сотворение мира». Скоро приступят к работе над балетом «Икар». Григорович и молодой, только начинающий балетмейстер, это Володя Васильев. Они будут делать этот спектакль вместе. Вот. Сейчас комсомольцы и молодежь театра выступают с творческим рапортом перед коллективом и перед зрителями города Москвы. Сейчас, через минуту, мы вам покажем небольшую часть нашей программы.
Не покидайте своих мест. Президиум сейчас оставит сцену и даст возможность здесь развернуться молодым актерам Большого театра. После этой торжественной части, если у вас будет страстная потребность, как говорит академик Бергман, можете плясать.
Пахнет слабый свет свечи, бродит мрак уныл.
Oh. Сейчас выступят молодые артисты балета, комсомольцы. Это Прокофьева и Кондратов. Они исполнят мелодию Дворжика.